ступени возвышения. Духовная анатомия. Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуй.
Эту программу я хочу начать с истории, которую слышал от вас. О том, что было между вами и вашим учителем, Равом Баруху Машлагом, Рабашем, однажды вы принесли ему из одного из центров по изучению Каббалы брошюру, где был изображен человек и сферот. Правая сторона, левая сторона, Гвура, Тиферет. И его реакция, которую вы получили, была действительно такой панической. Он сказал: «На это запрещено смотреть». Я надеюсь, что вы не так отреагируете, так как то, о чем я хотел поговорить, это духовная анатомия. Ну, духовная, да, но все-таки духовная. Нам запрещено представлять, что в человеческом теле, нашем теле, физическом, находятся свойства, называемые сферот. Хесед справа, больше, чем слева. Слева именно гвура. Не дай Бог так думать. Это просто мясо, нет в этом ничего, просто животное, и нет в нем ни хесед, ни гвура, и вообще ничего. Это духовные понятия. Так мы называем части души. А говоря о душе, мы действительно говорим правая рука, левая рука, но это в душе, не в нашем теле. Но вместе с тем, во всем христианстве есть неверный взгляд на науку Каббала, как и в том институте исследования Каббалы. Да, где они так изображали? Человек, этот известный рисунок, да. Леонардо да Винчи. И на нем рисовали сферот. И это то, что Рабаш был ошеломлен. Но он дал мне разрешение пойти туда и дать несколько уроков лекторам института. Это было в 83-м году, мне помнится, или в 82-м. Да. И я там дал несколько уроков, и они поняли, что действительно это неверно, что духовность выше тела, не зависит от действий тела, и не от тфилина, и талита, и не от поста, и не от медитации. И тогда они оставили институт и пришли учить настоящую науку Каббала. Каббалистические книги полны, если мы их откроем, чтобы не устыдить учебники по физиологии на медицинском факультете. Все только о волосах, горле, сердце, жилы, мышцы, коже и все-все-все-все. Так о чем говорится? О душе. О душе, о частях души. Когда мы говорим о себе, мы говорим о точке нашего желания, являющейся просто очень малым желанием. Для чего я живу? Из всей моей жизни, из всех моих желаний к деньгам, к уважению, знаниям, власти, еде, сексу, семье, все мои желания в этом мире, и вдруг проросло у меня желание, не относящееся к этому миру. И с этим желанием я вдруг остаюсь беспомощным. Я хочу знать, для чего это все? Если в этом какая-то необходимость? Что я из этого выигрываю? Я должен раскрыть это, иначе я просто не могу жить. У меня нет энергии продолжать жить, если я не буду знать, для чего я живу. Что у меня есть что-то, кроме того, что есть. Что я хочу почувствовать это. А не то, что кто-то мне обещает в будущем мире лучший мир. Это меня не дает удовлетворения, не дает мне сил. И тогда эта маленькая точка желания, эта точка называется точкой сердца. Сердцем называется просто все мои желания для всех целей в этом мире. А в сердце начинает пробуждаться такое маленькое желание, что я хочу подняться выше этого мира, что я начинаю думать, как я буду двигаться с этим желанием, развиваться с этим желанием. Это уже называется, что я начинаю думать о развитии души. Это желание, как капля семени, из которого развивается душа. И тогда мы приходим к анатомии души, как она должна развиваться, посредством какого окружения, окружение для семени. У семени есть окружение, которое называется маткой. И также у маленькой капли этого моего желания есть матка духовная. Это означает, что я должен подняться к своему высшему, отменить себя по отношению к нему, с тем, чтобы он на меня воздействовал, чтобы принял меня как часть, которая относится к нему. Ведь это чудо, когда развивается что-то, посторонний предмет в теле матери, но это не называется чуждым организмом, да? И в любом случае, это действительно ее, и она развивает его, и все прочее. Но ведь это чудо. Внеси что-нибудь чуждое, постороннее в свое тело. Всегда наш организм сопротивляется. Инфекции, всякое такое прочее, начинают отторгать. Это серьезная проблема с трансплантациями органов, но здесь нет. Здесь это воспринимается. Высший принимает меня, если я готов отменить себя перед ним и расти в нем. И отсюда мы уже начинаем изучать духовную анатомию. И что же такое высший? И что такое высшая матка? И что за окружение, куда я должен войти ощущением? И только с этой точкой. Не со всеми другими моими желаниями. Если я приду со всеми моими желаниями, я окажусь тем нежеланным организмом. Что же такое войти с другими желаниями? Если я захочу духовного с тем, чтобы наполнить желание этого мира, к деньгам, славе, знаниям, познать прошлое, будущее, управлять, дай мне, подай мне духовное, я получу отторжение. Высший оттолкнет меня. И все. Только если я захочу отменить себя и прилепиться к нему и расти в нем, в чем он захочет? В том, что он будет меня растить. Только в такой форме я могу расти. Это мы можем изучать по капле семени, проникшей в матку. И тогда есть развитие 9 месяцев до родов. Также это называется и в духовном, когда я из своей капли развиваюсь в 9 сферот, пока не достигаю строения, которое называется моим первыми 10 сферот. 10 сферот — это моя душа, достигшая завершения первой стадии, и которая называется зародышем, плодом уже готовым родиться. И тогда уже продолжается весь этот путь развития, и все дальше, дальше. И тогда я изучаю себя как маленький организм плода, который раньше только через эту отмену себя получал от Высшего. Сейчас, когда он переходит на следующую ступень, рождение, и достигает стадии вскармливания, стадия вскармливания означает, как я сейчас присоединяюсь к Высшему. Что именно я сейчас должен делать? Не только отмена, я должен получать от него что-то, и от этого у меня растут различные органы, то есть мои желания, какие-то больше, какие-то меньше, одни так, другие этак, и тогда я начинаю изучать это мое внутреннее строение, тело души. Это не животный организм, а тело души. И то, что развилось из этого маленького желания, узнать, для чего я живу. Вы сказали, органы — это мои желания. Это то, что развивается? Духовные органы. Что это за духовные органы? У них есть форма? У них есть форма. И их форма — это формы отдачи, формы связи одного с другим. Существует душа, включающие в себя 613 органов, 613 желаний, которые связаны между собой в различных формах, подобно нашему организму, этому, материальному, который тоже разделен на множество органов, систем, и они все находятся в связи между собой. И вследствие связи, вследствие этой общей гармонии, организм существует. То же самое и в душе. Меня очень поразило услышанное сердце, то, что вы сказали. Я хочу... Так. Хочу, чтобы мы прошлись по системам, чтобы попытались понять, что с этими желаниями в душе. Что означает, они функционируют, что означает «бия», что эти желания хотят. В первую очередь, эти системы все противоречат друг другу, противодействуют. Да, и в нашем теле тоже. Каждая система из систем. И для потребностей организма в целом, они соединяются и работают вместе. И именно поэтому, потому что каждая действует в другом направлении, с другими материалами, по другой технологии их переработки, и в общем соединении для существования общего организма существуют все эти системы, и тогда наш организм существует. Что я хочу сказать? Все органы разные, все части разные. Ни один не похож на другой. Ни один не может напрямую приблизиться и соединиться со вторым, но только при условии, что есть у них какое-то обязательство, как бы цель свыше, которая обязывает их соединиться между собой вместе в единую систему. И эта цель — стать такими, как Творец. Ведь просто так существовать они не видят и не понимают, как это возможно, и для чего, и почему. Только если есть общая цель, более высшая, быть таким, как Творец, и тогда для этой цели все органы себя отменяют и готовы соединиться в общей работе, каждый в своем, отличном от других направлений, неважно, но достичь гармонии, чтобы эта гармония была над ними. Так как сердце не должно работать само для себя, легкие тоже, печень, почки, кишечник, все, ни один из органов не должен работать сам для себя. Ему это не нужно. Но только если все остальные органы нуждаются в нем, таким образом, только если есть высшая цель, которая обязывает, тогда каждый готов работать и соединиться с другими. И тогда он получает все для себя. Сердце, которое обеспечивает кровью, оно работает, оно что-то от этого получает, работает, ничего у него от этого нет. Легкие, которые постоянно работают над заменой этих материалов в крови, кислорода и всяких там газов, работают для себя. Для себя почки избавляются от яда, делают, что делает организм, очищают его постоянно, не для себя и не то, что они производят. Это означает, что если бы не высшая цель, ни один из этих органов, которые находятся в организме, просто бы не функционировал, обязывает его только связь между всеми. Достичь более высокой цели. Что это означает? Более высокой цели – жизнь. И также в духовном. Если мы хотим достичь духовного существования, мы, различающиеся между собой люди, должны соединиться между собой, несмотря на то, что ненавидим друг друга и не хотим один другого, и никто в этом не нуждается, и хотим отдалиться друг от друга и уйти, и вообще не видеть друг друга. Правильно. Но вместе с тем, ради этого достижения, для достижения этой высшей цели, мы отменяем себя по отношению друг к другу, и каждый предоставляет всем свои услуги. И только посредством этого достигается вечная жизнь, которая над нами, действительно вечная, совершенная, в гармонии, бесконечности. Мы собираем единый организм, или у каждого есть своя собственная душа? Нет. Мы собираем единое тело из наших душ, не понимаем. И все души и наша душа, единая душа включает в себя различные органы. Из всех ее различных составляющих, подобно, скажем, органу в организме. И он тоже состоит и связан с множеством своих внутренних систем. Посмотри, что находится в сердце. Только понять, как сердце функционирует, люди до сих пор этого не понимают. Или легкие, или почки, или печень. Это мы еще очень далеки от того, чтобы знать, что там действительно происходит внутри. И после этого следует соединение между этими частями. И также душа. Получается, с самого начала, когда я поступаю в духовное, я должен знать, что окончание действия, и с самого начала, когда я прихожу к духовному, я должен знать, что окончание действия в его первоначальном замысле, для чего я живу. И тогда мне объясняют с самого начала. Ты можешь продвигаться в правильной форме, форме расти уже с первого шага, но только в том случае, если ты знаешь, что начинаешь соединяться со всеми и становишься подобным Творцу. То есть даже для того, чтобы познать свою душу, даже для того, чтобы собрать ее в правильной форме, чтобы этот орган был способен жить как душа, как таковая среди всех других душ, я уже сейчас должен знать, что в этом я продвигаюсь к тому, чтобы быть подобным Творцу, что я готовлю себя к тому, чтобы стать действительной частью в обществе, действенной частью. Общество означает среди душ, и вместе с ними мы достигаем подобия Творцу. Иначе я разовьюсь неправильно, иначе внутри моей души я не смогу познать эту внутреннюю систему и задействовать ее в правильной форме. Это большая проблема. Поэтому тот, кто приходит к духовному развитию, он уже должен слышать о конечной цели с самого начала. Каждый из нас подобен органу в этой общей душе? Да. Не только каждый должен соединиться и должен собрать эту общую душу, и таким образом я постигаю свою душу, не только свою индивидуальную душу. Таким образом ты познаешь все души. Каждая индивидуальная душа постигает все души, весь организм, который создал Творец, всю общую душу, которую создал Творец, и в этом каждый из нас равен Творцу. Каждый из нас. Так как каждый будет являться частью, воздействующей на всех, на все остальные души. И тогда его работа в отношении всех остальных душ такая же, как работа Творца. По отношению к ним он Творец, так как обеспечивает им все, что нужно. И я должен знать, каков корень именно моей души. Ты в процессе это выяснишь. Нет никакой проблемы. Все выяснишь. Скажем, сейчас я какой-то специфический орган в этой общей душе. Как же этот орган влияет на меня сейчас? Как этот факт должен направлять меня вперед и вообще? Это имеет значение? Отмена себя по отношению к обществу. Согласие с тем, что нам советуют каббалисты. Изучение Зор вместе с внутренними поисками. Где же здесь внутри меня находятся органы моей души, которые представляют собой все понятия, названия, слова, все, чем наполнена книга Зор. Это все говорится только о частях души и о работе между нами. Если я это читаю именно в такой форме и реализую себя внутри группы, тогда я продвигаюсь. Это просто. Давайте минуточку поговорим об этих органах, этих желаниях внутри той общей души и функционировании которой мы говорим. Возьмем для примера мозг. В армии я был инструктором для санитаров. И как часть их обучения, которое было очень коротким, мы очень много изучали анатомию и довольно глубоко. И одна из известных вещей это, что в принципе и сердце, и мозг, самые важные органы в организме, в случае стресса, организм заботится именно о них. Так сейчас, то, что это орган, называемый мозгом, что сегодня, когда мы, как сказать, не то, что этот орган с его физиологической формой, в его ограничениях, называемом мозгом, в общей душе. Он так скрыт, так заблокирован, даже в материальной форме. Нам известны его буквально считанные проценты о нем. Да. В духовном, когда мы учим об этом в достаточно ограниченной форме и постигаем его, пока что в очень ограниченной форме. Потому что в мозгу, в принципе, есть несколько вещей. Первое, самое простое и наиболее близкое к нам, это та часть, которая задействует организм. И мы даже в материальном приближаемся к нему. Создаем различных роботов и тому подобное, всякие операционные системы. Это вещи относительно простые, потому что они связаны со всем остальным организмом. Их легко обнаружить, понять, как они действуют, исследовать их, дать им что-то для воздействия, видеть некоторую реакцию. В такой форме часть мозга, которая является командующим над организмом, его управление, его контроль над организмом связанным, в этом его роль. И есть та часть, которая относится к памяти, наш архив, в котором хранится все. и даже, возможно, относящийся к предыдущим реинкарнациям, и о родителях, и обо всем окружении, и связан с окружающими формах, даже материальных, в таких формах, что мы даже не обнаруживаем это. Через нас проходит много мыслей, намерений, окружений, влияние окружения. Мы даже об этом не думаем, не имеем представления об этом, и это все поступает в мозг. И вдруг я начинаю думать в определенной форме. Почему? Я не знаю сам. А мозг получил это, как будто бы радиоволну, а я как будто бы не слышал по дороге, но он записал, использует это. Точно так. Кроме того, мои воспоминания, сравнения, которые я делаю, что я чувствую сейчас, и то, что находится в моей памяти и так далее. И, скажем, даже сейчас, когда ты слышишь мои слова, каждый звук, каждое слово ты сравниваешь с тем, что находится в твоей памяти, и тогда достигаешь собственного понимания. Что я сказал? К чему это относится? Здесь производится очень большая работа внутри мозга, но происходит это совершенно в обычной форме. Мы очень далеки от того, чтобы исполнять это и даже дать какой-то пример в технике. Но есть еще вещи, которые каким-то образом мы можем обнаружить. Сейчас есть множество вещей, но главное это то, что наш мозг – это часть, которая относится к исполнению точки в сердце. Мозг как таковой, насколько бы он ни являлся совершенной и неизвестной нам машиной, я сам когда-то был немного связан с исследованиями мозга в Ленинграде, когда я там был, в Санкт-Петербурге. Есть такой институт. Институт мозга, так это называется, исследование мозга. Так вот, мозг всегда обслуживает желание, а наше желание — это наши основы, а мозг всегда вступает, чтобы их реализовать, исполнить, для того, чтобы в какой-то либо форме осуществить и упорядочить их. Мозг — это как бы вид такой вспомогательной машины, вспомогательной системы, достичь желаемого. И если мы уже говорим об этом, то Бааль Сулам сказал, что мозг — это как раб, исполняющий все, что хочет господин. А господин это кто? А господин это желание. Сейчас из всех наших желаний самое высокое желание — это точка в сердце. Это желание прилепиться к Божественному, быть подобным Творцу, познать, открыть Творца, всю высшую систему. И поэтому та часть мозга, которая помогает нам это сделать, это самая важная часть, которой мы более всего занимаемся, и мы особенно ее развиваем. Посредством нашей работы, то есть вся наука Каббала служит тому, чтобы развить то желание, называемое точкой в сердце, и ту часть мозга, которая относится к развитию этого желания. И они оба начинают развиваться вместе, оставив нашу материальную жизнь, вместе с мозгом и сердцем, относящимся к этому животному, материальному, на уровне исключительно жизненно необходимого. А все остальное мы только хотим развить, чтобы продвигались оба таких желания, помогали друг другу. Желание заказывает работу мозга, и мозг растет, чтобы обслуживать желание. Так они все время помогают друг другу и растут. И именно эта часть мозга важна. Но все-таки какова связь между органами в той форме, которую вы сейчас обрисовали, и самими органами? Не один раз, можно сказать, я видел вас на уроке, говорящим о сарот дикнат, о бороде, об усах, вы показывали пальцем на лицо. Да. По рисунку человека мы можем говорить о частях его души. Несмотря на то, что у души нет такого рисунка, но есть у души те же самые духовные части, духовные силы, которые не упорядочены в той же форме, как в организме. Как будто вместо мышц у меня есть сила. Нет, это соединение сил. Скажем, сейчас я спрошу. Ты видишь на экране телевизора, скажем, какое-то изображение человека. На дисплее компьютера находится это изображение, и ты видишь ее, эту картинку. Внутри компьютера есть человек? Ну, нет, конечно. Нет. Это зафиксировано посредством неких электронных сил, да? Электрических, на каком-то материале. Да? И только ты сейчас извлекаешь тот материал и подаешь его в такой форме, что он представляет тебе так, как ты его понимаешь, что ты ее чувствуешь, что ты видишь. То есть существует программа, которая появляется из этой записи, которая существует в форме сил, информации, представляет тебе эту информацию в визуальной форме, с которой ты можешь ознакомиться, понять. Взволноваться от нее. То же самое есть у нас в духовном. Духовное — это та информация, которая находится в компьютере, скажем. Нет там рисунка, однако я проявляю свое отношение к той информации, без изображения. Я хочу проникнуть в ту информацию, в тот мир информации, сил. И тогда я говорю, эта сила называется глаза, эта сила уши, это язык, это лоб и так далее. Эти силы я определяю названиями человеческого образа, и я к ним отношусь, и я их называю тем же названиями, поэтому мы открываем Тору. Открываем. Что еще? О чем еще можно говорить, да? Тору. И я читаю. Поднялся Авраам и отправился с места на место, взял Ицхака, принес его в жертву, и так далее, и так далее, и так далее. Рассказ. Это то, что я вижу на экране, если посмотрю. Но я не хочу видеть эту картинку на экране. То, что книга мне рисует, если я ее здесь себе читаю. Я хочу видеть силы, которые находятся там, за изображением. Их я хочу ощутить. С ними я хочу быть в контакте. Я, находящийся на уровне этих сил, то есть нахожусь в духовном мире. Ну и как я ощущаю? Это изображение, картинка, воображаемая нами, она не существует. Она только пока еще находится перед нами. И мы находимся в этом мире для того, чтобы перейти от обычного восприятия к более внутренней картинке. Тогда совершенно есть разрыв полный между формой физиологической и формой этих сил. И в любом случае, скажем, сейчас я произвожу некие действия в моей душе, это влияет на организм? Какие действия ты в душе производишь? Я должен задать вам вопрос. Так меня спрашивали, а я лектор в кампусе Каббала, и там задают вопрос, я должен спросить, хотя бы немного опасаюсь его задавать. Ну, скажем, у меня есть определенная болезнь. Рак печени, не дай бог. Что это означает для печени в моей душе? Ничего. Совсем ничего. Мы не должны говорить об этом уже, насколько я понимаю, программа закончилась. Но поговорим о болезнях и прочих подобных явлениях в отдельной программе, если захочешь. Это непросто и не распространяется по прямым линиям от души к телу. Нет. Душа чиста, она здоровая, и мы должны достичь ее, она пребывает в исправленной форме, в соединении с Творцом, только мы должны подняться до ее уровня. Итак, стремление подняться до такого восприятия реальности, и мы это делаем в особенности через книгу Зор. Да. Я очень вас благодарю за эту беседу, Рав Лайтман. Я очень надеюсь, что мне предоставится удобный случай сделать программу еще и о системах организма в целом, и увидеть, каковы их функции. Большое спасибо, Рав Лайтман, и вам, телезрители, находящиеся дома. До следующей встречи. Всего хорошего.